Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Бюджет США на 2026 год предусматривает сокращение военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Пит Хексет во время слушаний в Палате представителей 10 июня. Далее цитата. «Эта администрация, то есть Трампа, имеет совсем другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и наших народов, интересам нашей страны, особенно учитывая все конкурирующие интересы во всем мире», отметил он. Хексет не уточнил, насколько именно сократится поддержка, но аналитик в сфере безопасности Колби Бетхор считает, что потери 300 миллионов долларов довольно минимальны для Украины. По его мнению, большее значение имеет то, что этим летом завершится поставка боеприпасов и вооружений, обещанные ранее администрацией бывшего президента США Джо Байденом. Как пишет издание «Киев-Пост», демократы критикуют Белый дом за то, что он до сих пор не представил полный пакет военного бюджета. Президент США Дональд Трамп заявил, что он может достичь 1 триллиона долларов. Это значительно больше текущих расходов, которые превышают 800 миллиардов. По словам Хексета, будущий бюджет обеспечивает исторический уровень финансирования военной готовности, ставя на первое место американских бойцов и их потребности. Так что сегодня мы обсудим, без чего могут остаться на поле боя ВСУ, как Украине справиться без поддержки США и что может изменить решение о сокращении помощи Украине. Сегодня с нами в гостях будет Денис Попович, военный обозреватель, а также Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что пользоваться этим телефоном нужно только, если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно это видео увидеть как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском участке под атаками в прошлые сутки были окрестности Григоровки, Верхнекаменского, а возле Белогоровки, по данным Дипстейта, россиянам удалось продвинуться. На Часово-Ярском участке под атаками была Белая гора. Идут штурмы на окраине Торецка, в Дельевке и Леонидовке. Покровск. 57 штурмов на протяжении суток. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Возле Яблунивки Дипстейт констатирует продвижение агрессора. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Дипстейт фиксирует продвижение возле Богдановки. Юг Донецкой области. Второй по напряженности фронт. 35 атак РФ за сутки. Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вильнополе и Бурлацкое. Противнику удалось прийти вперед возле Днепроэнергии. Лиман-Купянск. На лиманском участке штурмы российских войск были под Грековкой, Надией, Карповкой, Торским, Ямполевкой и Зеленой долиной. Всего 22 за сутки, что является высоким показателем. На Купинском участке агрессор атаковал степовую Новоселовку и Зеленый Гай на левом берегу Оскола.
Ну а мой коллега Роман Погулич привез сильный и рискованный репортаж с улиц Покровска. Несмотря на то, что Рома встретил нескольких гражданских в то время, когда пребывал в городе, все-таки ходить по улицам там уже очень и очень сложно. Сейчас поймете почему.
Покровск – город в Донецкой области, который находится под российскими обстрелами уже несколько месяцев. На земле разбросано то, что остается от домов после бомбежек. Здесь надо передвигаться осторожно и все время внимательно смотреть под ноги.
Найбільших руйнувань Покровську завдають авіабомби. От. Позаду мене влучання однієї з таких. Від її розриву панельні будинки просто складаються до першого поверху. І якщо всередині на той момент будуть знаходитися люди, то немає шансів, що вдасться їх дістати з-під цих завалів.
Тут вже так реально цілі будинки, які просто щезають в секундах. сидять люди на лавочці, і тут гепає кап, та, і там будинка не стає, а вони далі тут живуть. Ну, для мене це вже шок. Та, тобто, ну, наскільки це люди мають якісь власні свої там переконання. Та, чи добрі, чи погані, це, напевно, вже їхня справа. Тобто.
Несмотря на то, что дроны постоянно рыскают в небе над Покровском, местные остаются в городе. В одном из дворов встречаем Александра. Он один из тех немногих, кто не выехал, несмотря ни на что.
Ну, не скажем так, что весь этот Покровск, но третья часть уже разрушена.
Александр говорит, надеялся, что война продлится 2-3 месяца. Он ненадолго уезжал из Донбасса еще в 2022-м, но вскоре вернулся и никуда больше не собирается.
70 лет, понимаете? 70. И то ли я буду где-то там нервы трепать себе, понимаете? И быстрее загнусь, честно, быстрее загнусь. Как там это, как там то, как квартира, как я тут же. Я буду у вас поживу, вот вы хороший, приятный человек. Но через месяц я вам так надоем, что буду как кость поперек горла, понимаете? Что я максимум рассчитывал, что 2-3 месяца и все. 2-3 месяца и все. 2-3 месяца и все. А тут уже 3 года прошло.
Я больше помощь оказываю, я сама доктор.
А, вы доктор?
До конца работала.
Ага.
Наша. Я рада вас видеть, берегите себя.
Да вы себя берегите, я же приехал, уехал, а вы же здесь постоянно.
Да. Ну, самое главное, что, понимаете, сила воли какая-то у человека. Я уже с каким помощь оказала? Инфарктником и воспаление легких.
Ну, люди же старшего поколения остаются здесь. Люди же старшего поколения,
да,
и вот у них.
Старики. Я, если говорил так всем и своим родственникам, и все, говорю, был бы помоложе, я бы не рассчитывал ведь ни на что. Я бы свалил, сейчас занялся где-то чем-то и купил бы себе дом, заработал бы, купил бы себе дом и жил бы там в нормальных условиях. Но я сейчас же никуда ничего. Я сейчас даже вот тут и испытываю там недостаток водителя, как услышать, сколько вам лет?
Не хотел брать.
Извините, извините. Я говорю, да я вроде бы извините, извините, все.
Взагалі, враховуючи ті руйнування, які ми спостерігаємо, зовсім не дивно, що люди в такому емоційному стані. Одна з жінок, з якою ми говорили без камери, бо вона не хотіла говорити на камеру, сказала, що вона просто нікуди не виходить далі, ніж двір. Бо вона все життя прожила в Покровську і не може дивитися на оцю от спеціальну руїну, яка зараз у місті навколо нас.
С нами на связи Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Мы снова и снова вот видим в сюжетах разные истории гражданских, которые остаются в прифронтовых городах. Какие мысли и эмоции у вас это вызывает? Ведь здесь постоянно вот это идут споры. Одни ругаются, что вот люди остаются, другие объясняют, что действительно у людей могут быть разные причины, почему они решают оставаться дома. Что вы думаете?
У людей могут быть разные причины, почему они решают оставаться дома. Вот не счесть таких причин. Кто-то не хочет уезжать из своего дома, он его любит. Он потратил жизнь на его обустройство, ему жалко, ему другим некуда уезжать. Третий, ну, есть и такие, которые, возможно, ждут и прибытия русских, на самом деле. Такие тоже есть. И мы таких людей наблюдали, в частности, в том же Угледаре. Когда российские войска заняли Угледар, мы видели людей, которые приветствовали их появление. Чисто психологически человек может не хотеть выезжать из дому, человек может физически не быть способным уехать из дому, понимаете? Человек может сказать, что здесь покоятся мои предки, отцы и деды, я не хочу уходить с родной земли, пусть кто хочет, что хотят, то со мной делают. То есть причины индивидуальные у каждого. Но мое мнение заключается в том, что если есть угроза жизни, действительно угроза жизни, а Покровск, он опасен для существования, для жизни там, и непригоден для жизни, поскольку город постепенно разрушается под ударами российских войск, артиллерии, дронов, бомб и так далее, то, наверное, стоит раздумать, подумать о том, как уехать и куда уехать. Но если человек для себя решил по-другому, то это его решение. Ведь на самом деле в Киеве, да, вчера мы пережили массированную атаку дронов ночную. Были попадания, были пожары в городе. И любой человек, который живет в абсолютно мирном городе, да, то есть то ли за границей, он может сказать, а как вы там вообще существуете? Почему вы не уезжаете? То есть это, в принципе, объективно для каждого из людей, которые живут в состоянии войны и в городах, которые подвергаются обстрелам.
Как считаете, Россия уже определилась с маршрутом на этом участке, имея в виду вот с восточный фланг Покровского выступа?
Я думаю, пока нет. Я думаю, пока они стараются двигаться в обе стороны. То есть пока у них и Покровск, и Константиновка. Но я думаю, скоро им придется принять такое решение, и я ставлю на Константиновку. Но Покровский участок фронта, он опасен с другой точки зрения. Противник пытается двигаться в обход. С запада он пытается обойти Покровск, и тем самым приближается к границам, к границам Днепропетровской области. Мы уже слышим подсчеты, сколько осталось до границ. Пока противника нету в Днепропетровской области, но он уже близко. И я бы сказал, что высоковероятно то, что он зайдет в границы Днепропетровской области с целью обойти Покров запада.
Еще я уточню один момент. Вы говорите, что скоро придется выбирать противнику между Покровском и Константиновкой. Почему скоро должно это произойти?
Ну, мне кажется, скоро нужно будет принимать такое решение. Угу. Ведь на оба участка, как мне кажется, сил там не очень много. Сколько? Три общевойсковые армии атакуют сейчас Покровск, пытаются его штурмовать. Ну, продвижение незначительное. То есть, очевидно, просто придется им принимать решение, куда они приложат основные усилия. То ли это будет Покровск, то ли это будет Константиновка. Повторюсь еще раз, я ставлю на Константиновку.
Угу. Ну, поговорим и о западном фланге вот, Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Журналист и военнослужащий 13-й бригады НГО «Хартия» Юрий Бутусов сообщил, что российские войска подошли на расстоянии всего 600 метров к административной границе с Днепропетровской областью. Как вы уже тоже упомянули, были разные уже сообщения об этом и в российских телеграм-каналах. Ну, по его мнению, это требует немедленного начала строительства глубоко эшелонированной обороны, адаптированной к современным угрозам, прежде всего дронам и мотоштурмам. Бутусов отметил, что всего вместо системной фортификации командование продолжает реагировать точечно, а именно перебрасывая отдельные подразделения пехоты на угрожающие участки, что позволяет лишь временно сдерживать продвижение врага. Как считаете, каков должен быть этот системный подход в этом вопросе тогда?
Ну, мне кажется, нужно начать с того, чтобы начать ответственного, кто будет заниматься строительством фортификации. Насколько я понимаю, сейчас единой ответственной структуры нету. Ни в гражданской сфере, ни в военной. То есть нужен какой-то человек, который мог бы обладать полномочиями и заниматься строительством фортификации в тесной координации с военными, учитывая их пожелания, учитывая возможное направление наступления противника и так далее. И учитывая современные требования. Чем я совершенно согласен с тем, так это с тем, что те фортификации, которые строились по состоянию 23-й год, или даже на первый год 24-го года, они сейчас не годятся. Они не соответствуют реалиям войны. Массовое производство, массовое использование дронов, использование дронов как высокоточного ударного средства, как средства аэроразведки. Оно, ну, видите, примеры вот таких вот траншей, да, они открыты. А когда идет война дронов, то важна маскировка, да, то есть нужно зарываться в землю. Потому что, ну что, зависим дрон от этими позициями, он их увидит, отследит. Либо он сможет залететь непосредственно внутрь укрепления, да, траншеи, блиндажа и так далее. Мы неоднократно видели такие кадры, когда дрон просто залетал внутрь укрытия. И можно лишь представить себе, что происходит внутри в этом случае. Либо же он вызовет огонь артиллерии, либо же будет сброс на головы нашим бойцам того смертоносного груза, который он на себе несет, этот дрон, дрон-бомбардировщик. Поэтому сейчас это сетки, да, которые перекрывали бы логистику от автоволоконных дронов. Это маскировка постоянная. Это постоянные фарш-цели, наверное, да, то есть это минирование и укрытие от мотоциклетных штурмов. То есть сейчас, наверное, фортификации уже видоизменились, это уже не совсем то, что было актуально там полтора года назад, год назад.
По вашим данным, кто-то занимается вопросом того, чтобы модернизировать вот этот подход к строительству фортификации сейчас?
Мой честный ответ, я не слышал об этом. Угу. То есть постоянно возникает вопрос, что нужно заниматься этим системно. Ну и постоянно я слышу о неразберихе, о том, кто должен этим заниматься. То ли это должны заниматься военные, то ли это должны заниматься гражданские. Да?
А то вы есть, как считаете?
Да. На мой взгляд, это должна быть централизация на уровне государства. То есть должен быть назначен человек, я еще раз повторяю. Пусть даже это будет гражданский служащий, да? Но пусть он должен работать в тесной координации с военными для того, чтобы четко понимать, что необходимо, на каких направлениях и какие именно укрепления должны быть построены. И этот человек должен обладать неограниченными полномочиями. То есть, например, если он увидит строительство там, дорог, там, клумбы, бровки, брусчатка и так далее, и он будет понимать, что на данном направлении не хватает техники для строительства укрепления, он должен быть полномочен для того, чтобы снять эту технику и перебросить ее на тот участок, который этого требует. Вот сейчас как раз мы видим строительство укреплений, блиндажей, да. То есть это хорошо, но сейчас главная маскировка. Угу. Сейчас почему мы слышим постоянно, что особо опасно, почему, когда противник засел в посадках. То есть зеленка уже распустилась, посадки при полной листве, противник-то может замаскироваться. И это очень опасно, поскольку его труднее заметить. То есть это все же неспроста, потому что работают дроны. А на открытой местности куда проще выявить укрепления, куда проще их зафиксировать и куда проще перевести на них огонь артиллерии, либо те же самые бомбы, либо использовать дроны для того, чтобы уничтожить эти укрепления.
Вы вот уже немножко упомянули о целях противника вот на этом направлении, вероятно, обойти Покровск с запада. Что считаете, не будет противник пытаться двигаться вглубь самой области, Днепропетровской, имею в виду?
Я не думаю, что в этом заключается его цель военная. Пропагандистская цель, да, заявить о том, что мы зашли на территорию Днепропетровской области. Вот, пожалуйста, с этим давайте считайтесь, потому что у нас под контролем новые регионы, новые районы, да? Но военная цель заключается в обходе Покровска, нежели в движении в сторону Днепра и Павлограда. Для этого просто сейчас нет таких сил у него.
А там вообще на пути вот вглубь Днепропетровской области есть какие-то важные населенные пункты? Вот если посмотреть именно на границу с Донецкой областью.
Первая Новопавловка, если не ошибаюсь. Угу. Достаточно заметный населенный пункт. Но дальше уже нужно смотреть. Ну, Днепропетровская область, она там много полей возделанных, как раз таких, знаете, в большей степени равнинная местность, там, нежели Донецкая. И есть и возвышенности, есть и складки местности, но это, по-моему, на большей степени все-таки равнинная. То есть там сложнее было бы зацепиться, как мне кажется, за какие-то особенности местности.
Угу. Ну, а на фоне этого, этой ночью дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в России. Местные жители публиковали много кадров оттуда. На заводе изготовляют порох для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Давайте вот посмотрим, что там было, и обсудим.
Горит.
Нет, не за... Может, завод.
Завод. Ебать. Ты глянь, что там.
Нам пиздец.
Денис, насколько это жирная цель?
Ну, мы прекрасно понимаем, что пороховой завод для чего он нужен. Для изготовления порохов, взрывчатых веществ, что прямо может влиять на обеспечение противника им в зоне боевых действий. Но пока мы не понимаем, насколько сильны повреждения, поэтому делать какие-то выводы я пока воздержался.
Угу. Ну, а если подсуммировать вот и предыдущие удары по территории Российской Федерации, имея в виду и удары по Чебоксарам, вот это было буквально в ночь на 9 июня, и взрывы были и в Ленинградской области, как считаете, какие последствия ожидать от этих всех ударов, которые сейчас мы наблюдаем?
Ну, снова-таки, нужно понимать, что мы там уничтожили. Вот когда мы говорим, если не ошибаюсь, по поводу Чебоксар, угу, то там завод был приостановлен.
Да,
то есть начал ли он работу, нам неизвестно, то есть не было соответствующих заявлений. Да? Когда мы говорим о производстве оптоволоконной продукции, тоже был нанесен удар по соответствующему предприятию, тоже нужно понимать, скажем так, последствия до конца. Но я уже пояснял, что если мы говорим о советском ВПК, Советского Союза, то там везде было дублирование. А бывало такое, что и страивание. То есть было, по крайней мере, два или три предприятия, которые, подстраховывая друг друга, изготавливали ту или иную продукцию, которая была необходима для деятельности военно-промышленного комплекса и производства тех или иных видов вооружений. В Российской Федерации такого нет. В Советском Союзе 15 республик, да? А Российская Федерация – это одна из республик бывшего Советского Союза. Угу. Хотя бы даже самая большая. Поэтому там нету такого дублирования и нету такого страивания. Есть некоторые предприятия, которые работают в единственном числе. В частности, вот предприятие по производству оптоволоконной продукции, оно было единственным. Вот если мы его остановили, и больше оно не будет работать, или повреждения таковы, что оно будет ремонтироваться, и некоторое время оно не будет функционировать, тогда возникает вопрос, есть ли какие-то запасы в Российской Федерации для того, чтобы продержаться вот это время, пока предприятие не будет работать. Если таких запасов нет, тогда им придется думать о том, где их закупать. А это уже снова такие вопросы обеспечения, логистики, доставки и прочее, прочее, прочее. Вот какова цена уничтожения подобного рода предприятий. То есть мы подрываем возможности военно-промышленного комплекса Российской Федерации, нанося удары по тем предприятиям, которых у них нет замены.
Ну, а в то же время давайте и вспомним, что произошло вот вчера. Вчерашняя атака на Киев, ну, также была и под атакой Одесса, атаковала преимущественно российская армия с помощью дронов. Ну, вот что интересно, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что вчера во время ночного налета российских шахедов на Киев было слышно очень много очередей из пулеметов, с помощью которых мобильные огневые группы пытаются как раз избить БПЛА. Но активист также отметил, обратил внимание на то, что не было слышно работы FPV-перехватчиков. Он объясняет это тем, что мобильные огневые группы не учились работать с ними, ведь большинство даже на обычных FPV не летали. Мы тоже вчера как раз поднимали эту тему противовоздушной обороны Украины с экспертами. У нас был и Иван Ступак, мы с ним говорили об этом, и Сергеем Бескрестовым. Оба они сходятся во мнении о том, что нужно ставить все-таки Украине, в том числе, ставки и на FPV-перехватчиков. Но вот, как говорит Стерненко, пока что с этим есть проблема. Как считаете, что можно здесь сделать, как это исправлять?
Ну, я также слышал работу зенитных установок и слышал работу пулеметов. И слышал, как эти дроны сбивались, вот, в полной мере. Я тоже не слышал работы FPV-перехватчиков, хотя это не означает, что если я их не слышал, то на самом деле этой работы не было. Поэтому я бы такой вывод бы не делал. Что же касается того, что нам делать для того, чтобы эта работа появилась, ну, первое, надо, чтобы эти зенитные дроны были, я их так называю, FPV-перехватчики, зенитные дроны. А второе, что нужно делать, это, ну, развернуть обучение соответствующих людей, которые могли бы использовать эти дроны в бою. Сегодня, кстати, появилась очень интересная идея, инициатива от Кабинета министров привлекать добровольцев. Добровольных, значит, формирований территориальной обороны для уничтожения, избивания шахедов.
Имеется в виду привлечение гражданских?
Ну, там есть определенные ограничения, то есть эти гражданские не могут быть призваны по мобилизации в особый период. То есть странные ограничения, на мой взгляд. Мне кажется, что все желающие должны принять участие вот в этом деле, но, тем не менее, есть как есть. То есть привлечение добровольцев. Но мы таким образом расширяем возможности людей, которые могли бы принять участие в защите городового дрона. Ну и, наверное, нужно этих же людей, этих дружинников, этих добровольцев также привлекать к обучению, обращению с IPv-перехватчиками. Это только будет лучше.
Как думаете, сколько времени понадобится на то, чтобы вот эта инициатива заработала вообще?
На мой взгляд, на то, чтобы она заработала уже. Вот чтобы завтра уже появились первые люди, которые могли бы этим заниматься. Понятное дело, что IPv-перехватчиком сразу-то не научишься работать. Ну вот, но я думаю, что среди желающих могут найтись люди, которые могли бы обращаться с пулеметом.
Угу. Мы также ожидаем, что во второй части нашего эфира к нам присоединится международный эксперт. Мы хотим обсудить сокращение, вероятное, военной помощи Украине от США. Но также и вас хочу спросить. Вот бюджет США на 2026 год предусматривает урезание военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Пит Хексет во время слушания в Палате представителей 10 июня. Он пока что не уточнил, насколько именно сократится поддержка. Но вот аналитик в то же время в сфере безопасности Колби Бетхварт считает, что потеря $300 миллионов довольно минимальна для Украины. По его мнению, большее значение имеет то, что этим летом завершатся поставки боеприпасов и вооружения, обещанные ранее администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Как вы считаете, без чего сейчас в будущем могут оказаться ВСУ на фронте после того, как, вероятно, может быть сокращен бюджет США?
Я согласен с позицией, которую вы изложили. Что такое 300 миллионов для современной войны долларов? Копейки. Ну, хорошо, будет 200 миллионов. Какую-то роль может играть. Ну, то есть нам нужны миллиарды долларов для того, чтобы эту войну вести, помощи. И тут бы я в большей степени обратил бы внимание на заявление немецкого генерала, который говорит о том, что Европа могла бы заместить финансово поддержку США, которой мы можем лишиться. И я полностью согласен с первой частью утверждения о том, что как раз некоторые поставки вооружения со стороны США могли бы быть критичными. Речь идет о системе ПВО Патриот, которую мы используем для того, чтобы сбивать баллистические ракеты, которые, в частности, тоже летели по Киеву позапрошлой ночью. Мы помним это. Это боеприпасы GMLRS для систем HIMARS. Это тоже только то, что производится в США. И разведданные. Но по поводу разведданных, судя по всему, особой угрозы нету. То есть вероятность того, что нас от них отключат, маловероятно. Вот насчет ПВО и насчет некоторых систем вооружения, которые поставляются именно из США, вот эта вот ситуация достаточно тревожная. Если не удастся договориться хотя бы в их закупках, ну, то вот, это именно то, что европейцы нам не могли бы перекрыть.
В чем Украина может рассчитывать на себя и свои собственные силы?
Ну, в плане ПВО, мне сказать, трудно. Какие у нас перспективы создания комплекса, сопоставимым с Патриот по эффективности сбития баллистических воздушных целей. Были определенные проекты перед началом широкомасштабного вторжения. Были заявления о том, что мы разрабатываем собственную систему ПВО. Но нету ясности, в каком состоянии эти проекты. Что же касается других систем вооружения, то мы можем, в общем-то, обеспечивать себя самостоятельно процентов на 40. Плюс была информация о том, что скоро на подходе будет наша баллистика, наша баллистическая система вооружения. Ну и мы можем рассчитывать на помощь наших европейских партнеров, которые согласны финансировать некоторые изделия, которые мы могли бы делать на собственных предприятиях военно-промышленного комплекса. И кроме того, мы слышали о том, что европейские концерны готовы разворачивать свое производство на территории Украины.
Денис, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а к нам уже присоединяется Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Хотим обсудить с вами вот это вероятное сокращение бюджета на 2026 год, заявил министр обороны США Пит Хексет во время слушания в Палате представителей, что предусматривает бюджет на 2026 год сокращение военной помощи Украине. Как считаете, почему вообще так может выйти, что Украина вот окажется без вот этой помощи? Почему сейчас появилось это сообщение вообще?
Ну, вы знаете, разговоры о том, что будут бюджетные сокращения, ведутся давно. И сейчас как раз формируется бюджет военный американский на определенный период времени вперед. И поэтому был в Сенате, как раз в Конгрессе, с выступлением Хексет, с его слушанием были, где об этом заговорили, поэтому в том числе коснулся он и этого вопроса. Ну, это не есть неожиданностью, потому что мы знали позицию Трампа, его окружения и той части республиканской партии, которая на него ориентируется, что Украина не заслуживает больше поддержки. Он критиковал поддержку предыдущей администрации Украины, говорил о том, что это выбрасывание денег впустую. Ну и сейчас сам Трамп себя позиционирует как человек, который не на чьей стороне, ни России, ни Украины. Он же посредник, он же как бы хочет вроде продвигать мирный процесс, поэтому он говорит о том, что я не буду Украине помогать. Поэтому в этом смысле здесь новый пакет по помощи нам, Украине, такой большой, как он был в предыдущие годы, точно не светит. Ну, пока что мы получаем остатки от того пакета, который был утвержден в апреле прошлого года, 24-го, после ПВО, годичной задержки, как мы помним, причиной которой был тот же Трамп, который, в принципе, блокировал даже вынесение это на повестку дня и на голосование этого вопроса. В конечном итоге он позволил тогда своему ставленнику, спикеру Майку Джонсону, поставить на голосование. Пакет тогда был принят, помощь это была принята. Вот остатки этих денег, до сих пор оружие на эти суммы еще поступает в Украину, но скоро закончится. Ну а Трамп не обещал никакую новую военную помощь. То, о чем сейчас говорит Хексет, это то, что обычно последние годы, даже еще до 22-го года, Украина получала определенные несколько сотен миллионов долларов, скорее всего, об этом речь, из бюджета Пентагона. Все остальное вносилось в отдельный специальный закон. А из того, что вносилось в бюджет Пентагона, то это не такие большие деньги. Ну, они нам и сейчас бы пригодились, но тоже можете себе представить, что то, что Украина получала до февраля 22 года, скажем, 250 или 300 миллионов долларов, это одно. А сейчас это совсем не такие большие деньги в условиях полномасштабного вторжения. Вот таким образом, к сожалению, в общем-то, было ясно, что Трамп, скорее всего, не будет давать новой поддержки Украине.
Будьте здоровы.
Да, спасибо, прошу прощения. Речь сейчас идет скорее о том, чтобы хотя бы Украина могла покупать какие-то деньги, или союзники Украины, другие страны, которые помогают Украине, могли покупать у США оружие, чтобы Трамп это не блокировал и отдавать потом Украине. Но будем надеяться, что хотя бы в таком вот ракурсе все-таки поддержка будет сохраняться. Ну и вроде бы пока нет планов прекращать со стороны США делиться разведданными с Украиной и снимками со спутников для нанесения ударов, от которых зависят наши военные. Эти вещи тоже, конечно, для нас очень важны для продолжения военных действий.
Угу. Вот интересно, что также, по словам Хексета, будущий бюджет обеспечивает исторический уровень, как он говорит, финансирования военной готовности, ставя на первое место американских бойцов и их потребностей. Это действительно все ради того, чтобы сосредоточиться на собственной армии?
Не, вы знаете, это все игры в политику, конечно. Украина сегодня решает важную задачу не только для себя. Украина решает важную задачу, отбиваясь от российской агрессии, для всего этого большого региона, в котором она находится, для европейской безопасности, в конечном итоге для трансатлантической и евроатлантической безопасности, сейчас которой является Америка. Поэтому вкладывание денег в Украину и оказание помощи Украине – это фактически вкладывание денег в том числе в американскую безопасность. Здесь задействованы американские национальные интересы. Ну а бюджет Пентагона настолько огромен, он каждый год растет, он намного превышает бюджет любых других стран мира. И, соответственно, если правильно им распорядиться, то тогда можно и вкладывать деньги в вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в достаточном объеме, и оказывать поддержку таким ключевым союзникам, как Украина. Так что уж от этих 200-300 миллионов точно Пентагона бюджет бы не обеднел бы, если бы они были переданы на нужды Украины. Но нам, конечно, нужно от Америки гораздо больше. Мы же видим в последнее время, как отдельные страны европейские, на каком уровне оказывают Украине поддержку. Там идет речь о миллиардах, там идет речь часто о 3-4 миллиардах, в порядке вот таких цен. Так что хотя бы если бы на таком уровне Америка могла помочь Украине, никто уже не говорит там о 60, которые там были выделены, скажем, последний раз вот в апреле, 59, почти 60. Но, к сожалению, пока с этой администрацией Трампа мы этого не можем дождаться. Мы не можем даже вот последние дни дождаться никакой ясности о том, будут ли какие-то санкции Америки против Путина, будет ли хоть какая-то вообще критика Путина за вот эти страшные массивные удары по Украине в последние дни со стороны Трампа. Пока что в Вашингтоне полное молчание.
Да, как раз сегодня и заканчиваются эти 1.5-2 недели. Этот срок Трамп сам себе вот определил для жесткого, как он говорил, ответа Путину в отношении соглашения о прекращении огня. Тогда, 28 мая, Трамп как раз и заявлял журналистам, что мы узнаем, обманывает ли он нас или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе, но это займет примерно 1.5-2 недели. Ну вот они истекли. Ожидать, я так понимаю, реакции уже не стоит.
Ну, можно еще подождать, конечно, поэтому мы каждый день напоминаем Трампу, вот Зеленский уже не стесняется и говорит, где же реакция со стороны США, обещанная нам. Украина ведь пошла на многие уже вещи, которые американцы настаивали, чтобы Украина сделала. Мы приняли это, вообще говоря, идею безоговорочного, безусловного прекращения огня на следующем джиде, хотя изначально говорили, что мы хотели бы знать, что дальше будет, прежде чем подписываться под такую идею. Мы подписали договор о природных ресурсах, хотя это трамповская идея, больше ему интересна и важна политически. Мы многое делаем из того, что Трамп просит нас сделать, то есть демонстрируем свою готовность к миру. России нет, то есть где же реакция? Ну, заявление про эти две недели, ведь на самом деле до этого люди уже пронаблюдали, не раз уже делали заявление, это уже еще за пару недель, через две недели узнаем. Оказывается, это 4-е или 5-е заявление такого типа со стороны Трампа. Ну, и со временем, и дедлайнами всякими, и крайними сроками у него своеобразное отношение. Он же говорил, что он закончит войну вообще за 24 часа, а потом говорил, не, ну это я так как бы шутил, саркастично высказывался. Так что сильно привязываться, наверное, ожидать, что прямо за 2 недели будет какая-то реакция, я бы не стал. Пока что нет никаких сигналов из формальных, неформальных источников, чтобы Вашингтон, Белый дом двигался действительно в этом направлении ужесточения своей позиции в отношении России. Мне вырисовывается так, что до сих пор главная задача здесь, наоборот, улучшение отношений с Россией, даже, как это ни странно или страшно звучит, на фоне того, как российская агрессия против Украины продолжается.
Владимир, спасибо вам большое. Пояснили нам все. С нами был Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а я напомню, что стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Она продлится до 30 сентября. Моя коллега Ольга Кацан расскажет, как это работает.
Стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Вот что нужно знать, чтобы поступить в украинский университет, колледж или училище в этом году. Поступление проходит с 1 июня до 30 сентября. Вы можете поступать, если у вас есть украинское свидетельство о рождении, даже без паспорта. Детям из оккупации можно поступить без сдачи национального мультипредметного теста, только по собеседованию. Есть два варианта. Для тех, кто дистанционно обучался в украинской школе, и для тех, кто нет. Если вы не обучались и у вас нет паспорта Украины, нужно обратиться в один из образовательных центров «Донбасс Украина», подготовиться к собеседованию по украинскому языку и истории Украины и пройти собеседование по этим предметам, а затем по математике и профильному предмету. Если вы обучались в школе дистанционно, у вас есть аттестат и паспорт Украины, вы можете поступать как через образовательные центры, так и в любое учебное заведение Украины. Парней абитуриентов не мобилизируют. Это миф, распространяемый пропагандой Кремля. В Украине действует постановление Кабмина, которое дает возможность молодежи из оккупации поступать в учебное заведение без постановки на военный учет. Кроме того, в Украине не мобилизируют мужчин до 25. Всем студентам из оккупации гарантировано место в общежитии. Отдельно напоминаем, что выехать из оккупации на свободную территорию Украины можно через пункт пропуска Доманова-Макрани, Беларусь-Украина, если нет украинского паспорта, либо через страны ЕС, если паспорт есть.
Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Мы увидимся с вами уже завтра. Вас в этой студии будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Для вас работала Владислава Савкова. До встречи. We'll be right back.
Это было радио «Донбасс Реалии».